изучаем библейские тексты с пастором и теологом Сергеем Накулом. В эфире программа «По страницам Библии».
Доброе утро, друзья! Факт остается фактом. Печальный факт остается фактом. Несмотря на то, что подавляющее большинство граждан нашей страны считает себя верующими людьми, тем не менее у нас большое, трагически и печально большое количество разводов. И развод — это действительно трагедия. Ведь за статистикой, за каждым случаем статистическим, который упоминается в отношении развода, стоят судьбы живых людей с их печалью, болью, трагедией и последствиями, которые влияют не только на этих людей, но также влияют, конечно же, и на деток, на сыновей, на дочерей, на их последующие судьбы. И знаете, это как своеобразный такой вот снежный ком, который с горы скатывается и становится все больше, больше и больше. Поэтому действительно тема разводов очень болезненная. К ней необходимо подходить крайне осмотрительно, рассматривая каждый случай индивидуально. И сегодня мы как раз будем рассматривать вместе с доктором Верноном Маги и, конечно же, с вами 19 главу Евангелия от Матфея, где как раз у Господа Иисуса Христа спросили, что Он думает в отношении разводов. Сразу же я хочу сказать, что данная глава, знаете, не представляет собой некую главу в книге, которая посвящена исключительно проблемам в браке, которые ведут к разводу. Да? Это очень важный момент. Более того, Господь Иисус Христос в данной главе не дает некую проповедь, в которой приводит все причины, на основании которых можно или не можно разводиться. И очень важный момент, на который нам необходимо обратить внимание, что Библия собой не представляет некий, знаете, жесткий, фиксированный, кодифицированный список, где мы подходим, одеваем глаза и смотрим по пунктам, что можно, а что нельзя. И вот как раз в 19 главе, когда книжники и фарисеи подходили искусить Иисуса, прежде всего, и ключевое слово именно «искусить Иисуса», мы можем увидеть, что Господь Иисус Христос отказывается, по сути, оперировать в системе координат, которые они ему представляют. Другими словами, они пытались его уловить по следующим вопросам. Именно в системе координат правил, которые они установили. Господь же Иисус искусно, как, в принципе, Он всегда это делал, Он разбивает эту коробочку книжников и фарисеев, говорит: «Друзья мои, вы так и не поняли самого главного», и подводит к самой сути вопроса, касающегося развода. Итак, если вы готовы, давайте приступим. Это Евангелие от Матфея, 19 глава. Смотрите, приступили к нему фарисеи и, искушая его, спрашивали: «А по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женой своей?» Итак, крайне важно в данном контексте увидеть, что основная цель фарисеев была не узнать, что Иисус учит о разводе. Основная причина была уже искусить его, подставить его, показать, что он не прав изначально. Это очень опасная вещь, когда мы также к Библии подходим не для того, чтобы сказать: «Господи, научи нас тому, что Ты говоришь в Своем Слове», а когда мы изначально подходим к Библии, чтобы найти какие-то противоречия, какие-то найти нестыковочки, в чем-то уловить, для того, чтобы Богу предоставить какие-либо претензии. Очень важны предпосылки, которыми мы подходим к Господу Иисусу Христу и к Его Слову. Итак, мы можем увидеть, что они хотели его искусить, но искусить в каком смысле? Дело в том, что мы должны помнить контекст. В то время существовало две основных школы раввинистических, которые по-разному толковали понимание развода и причин разводов. Итак, была школа, традиционно называлась школа раввина Гилеля. Согласно раввину Гилелю, который ссылался на очень известный текст из Второзакония 24 главы, там речь идет о разводном письме Моисея, о котором потом будет упоминаться в данном тексте. Так вот, там есть выражение: если муж найдет что-либо противное в жене, то он может развестись с ней, дав разводное письмо. Сейчас мы сосредоточим внимание на слово «нечто найдет противное в ней». Так вот, с точки зрения Гилеля считалось, что муж может развестись с женой по любой причине, если ему что-то не понравилось. Ну, допустим, борщ приготовила очень плохо, да, или сгорела у нее пища, это является основанием для того, чтобы развестись. Или сказала что-то не так, что ему, мужскому семялюбию, не понравилось, тоже считалось, что, ну, как она может себя так вести, давай, разводись с ней, давай разводное письмо, и вперед с песней, можешь найти другую. Благо, женщин вокруг много. Итак, вот такое вот общее понимание было с точки зрения школы раввина Гилеля. В то же самое время была школа раввина Шамая. Так вот, раввин Шамай говорил: нет, вот это выражение «что-либо противное», оно относится к крайне важным каким-то серьезным случаям. Например, та же самая супружеская измена или серьезное какое-то недопонимание в семье. И вот как раз фарисеи пытались как раз в системе координат этих двух школ уловить его для того, чтобы потом в дальнейшем втягивать его в дискуссии, касающиеся, а что можно, а что нельзя относительно разводов. То есть этих людей, прежде всего, первое, интересовало искусить Иисуса и втянуть его в бесплодные, бессмысленные дискуссии. И второе, их больше интересовало, что можно, что нельзя, вместо того, чтобы сосредоточить внимание на другой вопрос. В чем заключается суть брака, что сам Бог говорит относительно брака, и как нам относиться к браку как завету между мужчиной и женщиной, скрепленной Божьей волей. Итак, смотрите, как Господь Иисус просто-напросто разбивает эту коробочку, которую постоянно пытались тянуть его фарисеи и книжники. Он сразу лупит в лоб. И каким образом? Вы помните, когда мы рассматривали искушение Иисуса Христа в пустыне, как сатана постоянно его пытался искусить? Каждый раз Господь Иисус что делал? Он использовал геграптай, написано. Каждый раз Господь Иисус Христос, и вы помните, это что сам Бог, Бог во плоти, Слово Божье, да, он, тем не менее, ссылается постоянно на Библию. Да? Для него Библия является действенным орудием в духовной борьбе с сатаной. И в данном случае, когда книжники и фарисеи начинают его втягивать в вот эти все дрязги, обсуждения, он говорит: как же все это мелочно. До чего вы докатились? Вы уже дно пробили на самом деле. И тут он лупит в самый лоб. Каким образом? Смотрите. Он сказал им в ответ: не читали ли вы? Он сразу обращает внимание на Писание. Господь Иисус Христос постоянно ссылается на Писание. Он как губка водой пропитан Писанием. Он ходячее Писание во всей полноте. Знаете почему? Потому что он и есть автор этих Писаний. Потому что мужи, когда были движимы Духом Святым, они были движимы Духом Христовым. И по этой причине все Писание свидетельствует о нем. Один мой любимый пастор и богослов сказал: невозможно любить Иисуса и не любить Его Слово. И Слово Христово, которое обильно должно вселяться в нас, как говорится, например, в послании к Колоссянам, это не просто выделенное красным цветом высказывание Иисуса, прямая речь. Все Писание является Словом Иисуса Христа. И по сути Иисус ссылается в данном случае на собственные слова. Итак, Он ссылается на Слово Божие. И он говорит, давайте посмотрим на основу, на фундамент, друзья мои. Вместо того, чтобы постоянно вот этой мышиной возне ваших, а что можно, что нельзя делать. Что Слово Божье говорит. Эти слова звучат как во времена Иисуса, так и сейчас. Что говорит Божье Слово? А не то, что нам кажется правильным, и то, что с нашей точки зрения считается важным и значимым. Итак, не читали вы? И он ссылается на книгу «Бытие», на самое начало, на Божье установление, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их, так, по Божьему образу и подобию, как мужчина, так и женщина, оба обладают ценностью, значимостью, достоинством в глазах Божьих. И мужчина, и женщина – это образ Божий. Это очень важный момент, на что обращает внимание Господь Иисус Христос. Здесь он не проводит, да, там какую-то иерархию: мужчина выше, женщина ниже, что она обладает каким-то достоинством или значимостью меньшей. Нет, этого нету. Он сразу показывает оба образ Божий. И дальше. «И сказал, поэтому оставит человек отца и мать, прилепится к жене своей, и будут два одной плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть». Итак, он скрепляет эту ссылку текстом, и так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Другими словами, Господь Иисус Христос говорит, слушайте, друзья мои, нужно прежде всего не выискивать причины, а по какой причине, а, б, ц, д, е, е, ж, з, я могу развестись с женой, а по какой, а, б, в, г, д, е, ж, з, я могу не развестись с женой. Знаете, такие вот параметры, что можно, а что нельзя, вот такие вот какое-то законничество на самом деле. Он говорит, слушайте, что это такое? Вы прежде всего посмотрите, что есть брак. Есть мужчина, есть женщина, оба сотворены Богом, оба сочетаемы Богом. Божий замысел в том, чтобы мужчина прилепился к жене. Вот это слово на иврите «прилепиться к жене», оно же встречается неоднократно в священных писаниях при описании чего? При описании взаимоотношений Бога со своим народом. Когда Моисей, будучи движим Духом Христом, говорит народу, израильскому народу Божьему, что «прилепитесь к Господу Богу вашему». Да, почему? И это значит, чтобы вы в завете были со своим Господом и были верны Ему, как Господь верен вам и заключает с вами завет, одевает, по сути, обручальное кольцо. Так вот, он говорит, вместо того, чтобы выискивать, что можно, что нельзя, и заниматься этой вышиной вознёй законнической, вам необходимо посмотреть на самую суть, на самое сердце заветных брачных взаимоотношений, показывая прежде всего, что этот брак отражает, по сути, взаимоотношения Бога со своим народом, что все очень серьезно. И по этой причине ценить необходимо эти отношения настолько, насколько возможно, не относиться к ним пренебрежительно. Более того, друзья мои, очень важный момент. Господь Иисус здесь обращается к мужской аудитории. Это очень важный момент, особенно в то время. Хотя это и сейчас у нас тоже проявляется. Дело в том, что мужики в то время, да, они, скажем так, пренебрежительно зачастую относились к женщинам. Всегда были исключения. Но в целом, да, ну, не совсем была такая приятная обстановка. И считалось, что действительно, ну, подумаешь, да, как у нас говорится, баб много, а я выберу себе, какую хочу. Я неоднократно встречал таких мужчин. Но, скажу вам, друзья, мы очень плохо они завершали свою жизнь, да, в 30 лет или в 40 лет. Это действительно очень трагично и печально. Никому не пожелаешь такой судьбы и такого отношения к себе и к окружающим женщинам. Так вот, в той среде, и это мы можем потом впоследствии видеть по реакции учеников, когда они говорят, Господи, если такие требования, то лучше тогда мужчине вообще не жениться, чем вот такое все брать на себя ответственность. Да? Да, 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 ответственность, совершенно верно. Так вот, в этом контексте пренебрежительного зачастую отношения к женщине, поверхностного отношения к женщине, зачастую неуважительного, когда, ну, поменяю как перчатки, ведь мы мужики в нашей среде находим и вся, мы все решим сами, да, потому что у нас все на мази, мужик мужика поймет, рыбак и рыбака увидит издалека, да. Более того, смотрите, вот тот кейс, который произошел, когда праведная толпа приводит к Иисусу Христу женщину, уличенную в чем? Супружеской измене. И начинает умничать, да? Вот, что нам же делать? Вот проститутка такая, да как она могла, да как это можно? И тут вся толпа возмущенных мужиков такая. У меня вопрос. У меня вопрос. Где мужик? Где мужчина? Почему его не приволокли? Если женщина уличена в прелюбодеянии, в супружеской измене, она что, сама с собой изменяла или с мужчиной? Так вот, где мужчина? А мужчины почему-то нету. Куда он делся? По какой причине? Что происходит? Почему все внимание именно на женщину? Вот, вот этот кейс, друзья мои, очень хорошо показывает отношение в то время к женщинам. Вот, она проститутка, плохая, ну, а он, ну, с кем не бывает, да? Я помню, смотрел блогера Варламова, как он брал интервью у барона цыганского в Молдове. И задает вопрос, ну а как насчет супружеской измены, да? И этот барон отвечает, ну можете посмотреть, кстати, у Варламова это видео, это не на правах рекламы. И барон отвечает, ну, женщине, конечно, нельзя изменить. А Варламов спрашивает, а мужчине? Ну, мужчине тоже нельзя, но можно, да? Ну вот нечто подобное было и в то время, к сожалению, большому. И вот в этом контексте Господь говорит, слушайте, ребята, вы так и не поняли Божий замысел в отношении брака, что это прежде всего заветное отношение между мужчиной и женщиной, созданных по образу и подобию Божьему, наделенных равным достоинством, ценностью, да, в глазах Божьей. И поэтому Господь говорит, что это не просто две некие, знаете, отдельно взятые личности, хотя, конечно, мы личности, но прежде всего это завет, когда соединяются мужчина и женщина, они формируют общность. Общность завета. И в данном случае любовь прежде всего – это то, как я отношусь, как я действую по отношению к моему брачному супругу или супруге. Любовь в священных писаниях, хотя и включает в себя, несомненно, аспект эмоций, да, и книга «Песни» прекрасно это показывает, там масса эротических библейских образов представлена, я рекомендую мужьям и женам читать книгу «Песни» и на самом деле практиковать то, что там описывается, да, как пастор я вам однозначно это рекомендую женатым, замужним, в контексте брака, только так и никак иначе, да. Несомненно, то, что аспект эмоциональный, чувственный присутствует, но они самые важные. Любовь в священных писаниях – это прежде всего ответственность, обязательство. И любовь в священных писаниях – это зачастую действие. Действие сообразно Божьей воле по отношению к твоему мужу или к твоей жене. Да? И что они вместо того, чтобы начать слушать Иисуса, говорят, а как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею? Да? Прежде всего, первое. Сейчас очень много есть людей, которые считают, друзья мои, я недавно с таким одним встретился, к сожалению, он не единственный человек, который начинает говорить, что якобы это Моисея была идея дать разводное письмо, что на самом деле это не Божье было установление. Друзья мои, если Иисус ссылается на Тору, на Пятикнижие Моисеева, да, то все Пятикнижие Моисеева – это богодухновенно, как для Господа Иисуса Христа, так и для нас. Поэтому, когда говорится, что Моисей дал по жестокосердию разводное письмо, это говорит не то, что Моисей оправдывал разводы, а то, что разводное письмо прежде всего помогало упорядочить ту практику разводов, которая существовала. И на самом деле, друзья мои, в том контексте конкретном, разводное письмо существовало для того, чтобы хоть как-то обезопасить социально женщину. Да, в случае, если мужчина будет разводиться с ней по какому-то определенному произволу. То есть разводное письмо обязывало мужчину все равно каким-то образом обеспечивать женщину в том контексте, в котором она была и в котором очень часто пренебрегались правами женщин. Поэтому очень важный момент. Разводное письмо было дано не для того, чтобы стимулировать разводы, не для того, чтобы оправдывать разводы, но наоборот, каким-то образом упорядочить, да, тот хаос, который происходил в отношении взаимоотношений брачных. И мы можем часто увидеть в Писании, какие на самом деле вещи происходили в семьях даже тех, кого мы называем героями веры. И дальше он подводит, он бьет самую суть, да, когда говорит, что хорошо. И он показывает, это не единственная причина, но он влупит сюда, что я говорю вам, кто разведется с женой своей не за прелюбодеяние, женится на другой, тот прелюбодействует. Другими словами, он показывает, что причина должна быть, несомненно, очень серьезной. И в данном случае он говорит о супружеской измене. И вот это слово на греческом языке, которое переводится как прелюбодеяние или нечистота, да, сексуальная, она включает в себя не сугубо только акт физиологический супружеской измены. Да, не только. Конечно, это основное, но не только. Это может, друзья, включать в себя, например, такую вещь, если в современном мире муж на постоянной основе зависим от порнографии. И жена это знает. Они неоднократно беседуют на эту тему, происходят скандалы, но мужчина так и продолжает быть зависим от порнографии. И, по сути, друзья мои, вы тем самым изменяете своим женам. Я сразу говорю об этом. Это также может быть одна из причин для развода. Но, как я отметил, что в данном случае Иисус не приводит целый спектр причин и целый ряд причин, по которым необходимо разводиться. Да? Его задачей было просто-напросто показать, насколько важен брак, который необходимо ценить и поддерживать любой ценой, настолько, насколько это возможно. И что, если разводиться, то разводиться по крайне серьезным причинам. Иначе, в противном случае, и мужчина, и женщина, если так пренебрежительно, наплевательски относятся к установленному Богом институту брака, когда сам Бог инициирует его, когда сам Бог говорит, насколько важен этот институт брака, то люди просто-напросто пренебрежительно относятся, особенно в наше время, да? И вот эти выражения, извини, я нашел другую, для Иисуса не являются основанием для развода, ни в коем случае. Извини, я нашел другую, я полюбил другую, зачастую под словом «полюбил» имеется в виду не какое-то определенное действие, а просто физиологическая сексуальная похоть, которая есть по отношению к той или другой женщине. Итак, вот почему ученики потом говорят: «Господи, так если это все так, то зачем тогда жениться? Лучше тогда и не жениться». Сами ученики еще не понимали, насколько высокие стандарты устанавливает Господь Иисус Христос. И более того, друзья мои, это не просто Иисус пришел и установил этот стандарт. Он говорит: «Я изначально, я в бытие уже вам об этом говорил, но до вас как до стенки горохом, поэтому мне пришлось прийти во плоти для того, чтобы вас учить и говорить, и все равно до вас сейчас это не доходит». И дальше, да, Господь Иисус Христос, у меня вот вопрос задавали, Господь Иисус Христос у Господа спрашивает относительно скопцов, да, и многие спрашивают, а к чему этот текст вообще? А Господь Иисус Христос тем самым говорит следующее: хорошо, говорите, не нужно жениться, ладно, можете не жениться, но есть две причины, почему вы не можете жениться. Первое, когда человек, рожден физиологически, он не в состоянии жениться, да, там проблемы какие-то с половыми органами. А второй случай, не хотите жениться, так не хотите жениться для Царства Божьего. Будьте скопцами для Божьего Царства и направьте всю свою энергию тогда для служения Господу. Итак, это вкратце, опять же, друзья мои, рассмотрение 19 главы Евангелия от Матфея. Если у вас есть вопросы, комментарии, пожалуйста, пишите у нас под видео, так как уже время подходит к концу. Техническая команда мне напоминает, что нужно уже закругляться в данном отношении. Поэтому Божьих вам благословений и до новых встреч.
Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua.